Эпилог. Но все-таки что же было дальше-то в Москве после того, как в субботний вечер на закате Воланд покинул столицу, исчезнув вместе со своей свитой с Воробьевых гор? Шепот «Нечистая сила» слышался в очередях, стоявших у молочных, в трамваях, в магазинах, в квартирах, в кухнях, в поездах, и дачных, и дальнего следования, на станциях и полустанках, на дачах и на пляжах. Культурные люди стали на точку зрения следствия. Работала шайка гипнотизеров и чревовещателей, великолепно владеющие своим искусством. Меры к ее поимке, как в Москве, так и за пределами ее, были, конечно, приняты немедленные и энергичные, но, к великому сожалению, результатов не дали. Именующий себя Воландом со всеми своими приснами исчез и в Москву более не возвращался. Следствие по его делу продолжалось долго, ведь как-никак, а дело это было чудовищно. Не говоря уже о четырех сожженных домах и о сотнях сведенных с ума людей, были и убитые, были еще жертвы. И уже после того, как Воланд покинул столицу, и этими жертвами стали, как это ни грустно, черные коты. Штук 100 примерно этих мирных, преданных человеку и полезных ему животных были застрелены или истреблены иными способами в разных местах страны. Десятка-полтора котов, иногда в сильно изуродованном виде, были доставлены в отделение милиции в разных городах. Например, в Армавире один из ни в чем не повинных зверей был приведен каким-то гражданином в милицию со связанными передними лапами. Кроме котов, некоторые незначительные неприятности постигли кое-кого из людей. Произошло несколько арестов. В числе других задержанными на короткое время оказались в Ленинграде граждане Вольман и Вольпер, в Саратове, Киеве и Харькове трое Володиных, в Казани – Волох, а в Пензе и уж совершенно неизвестно почему – кандидат химических наук Витченкевич. Правда, тот был огромного роста, очень смуглый брюнет. Попались в разных местах, кроме того, 9 Коровиных, 4 Коровкина и 2 Караваевых. В Ярославле, как раз в обеденную пору, в ресторан явился гражданин с примусом в руках, который он только что взял из починки. Двое швейцаров, лишь только увидели его в раздевалке, бросили свои посты и бежали, а за ними бежали из ресторана все посетители и служащие. При этом у кассирши непонятным образом пропала вся выручка. Было еще многое, всего не вспомнишь. Было большое брожение умов. Прошло несколько лет, и затянулись правдиво описанные в этой книге происшествия и угасли в память. Но не у всех. Но не у всех. Каждый год, лишь только наступает весеннее праздничное полнолуние, под вечер появляется под липами на Патриарших прудах человек лет 30 или 30 с лишним, рыжеватый, зеленоглазый, скромно одетый человек. Это сотрудник Института истории и философии профессор Иван Николаевич Понарев. Сидя на скамейке, Иван Николаевич уже откровенно разговаривает сам с собой, курит, щурится то на луну, то на хорошо памятный ему турникет. Час или два проводит так Иван Николаевич. Затем снимается с места и всегда по одному и тому же маршруту через Спиридоновку с пустыми незрячими глазами идет в Арбатские переулки. И возвращается домой профессор, уже совсем больной. Его жена притворяется, что не замечает его состояния и торопит его ложиться спать. Но сама она не ложится и сидит у лампы с книгой, смотрит горькими глазами на спящего. Она знает, что на рассвете Иван Николаевич проснется с мучительным криком, начнет плакать и метаться. Поэтому и лежит перед нею на скатерти под лампой заранее приготовленный шприц в спирту и ампула с жидкостью густого чайного цвета. Бедная женщина, связанная с тяжкобольным, теперь свободна и без опасений может заснуть. Иван Николаевич после укола будет спать до утра со счастливым лицом и видеть неизвестные ей, но какие-то возвышенные, счастливые сны. Будет же ученого и доводит его до жалкого крика в ночь полнолуния одно и то же. Он видит неестественного безносого палача, который, подпрыгнув, как-то ухнув голосом, колет копьем в сердце привязанного к столбу и потерявшего разум Гестаса. Но не столько страшен палач, сколько неестественное освещение во сне, происходящее от какой-то тучи, которая кипит и наваливается на землю, как это бывает только во время мировых катастроф. После укола все меняется перед спящим. От постели к окну протягивается широкая лунная дорога, и на эту дорогу поднимается человек в белом плаще с кровавым подбоем и начинает идти к луне. Рядом с ним идет какой-то молодой человек в разорванном хитоне и с обезображенным лицом. Идущие о чем-то разговаривают с жаром, спорят, хотят о чем-то договориться. «Боги, боги!» — говорит, обращая надменное лицо к своему спутнику, тот человек в плаще. «Какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи!» Тут лицо из надменного превращается в умоляющее. «Ведь ее не было! Молю тебя, скажи, не было!»
«Ну, конечно, не было!» — отвечает хриплым голосом спутник. «Это тебе померещилось!»
«И ты можешь поклясться в этом!» — заискивающий просит человек в плаще. «Клянусь!» — отвечает спутник, и глаза его почему-то улыбаются. «Больше мне ничего не нужно!» — сорванным голосом вскрикивает человек в плаще и поднимается все выше к луне, увлекая своего спутника. За ними идет спокойный, величественный, гигантский остроухий пес. Тогда лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная река и разливается во все стороны. Луна властвует и играет, луна танцует и шалит. Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина и выводит к Ивану за руку пугливо озирающегося, обросшего бородой человека. Иван Николаевич сразу узнает его. Это тот номер 118, его ночной гость. Иван Николаевич во сне протягивает к нему руки и жадно спрашивает: «Так стало быть, этим и кончилось?» «Этим и кончилось, мой ученик», — отвечает номер 118, а женщина подходит к Ивану и говорит: «Конечно, этим. Все кончилось и все кончается. Я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо». Она наклоняется к Ивану и целует его в лоб, и Иван тянется к ней и всматривается в ее глаза, но она отступает, отступает и уходит вместе со своим спутником к луне. Тогда луна начинает неистовствовать. Она обрушивает потоки света прямо на Ивана. Она разбрызгивает свет во все стороны. В комнате начинается лунное наводнение. Свет качается, поднимается выше, затопляет постель. Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом. Наутро он просыпается молчаливым, но совершенно спокойным и здоровым. Его исколотая память затихает, и до следующего полнолуния профессора не потревожит никто, ни безносый убийца Гестаса, ни жестокий пятый прокуратор Иудей, всадник Понтий Пилат.